国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы. В фокусе внимания. Январские данные свидетельствуют о стабильном росте китайской экономики. А сейчас новости дня. Генконсульство Китая сделало представление южнокорейской стране по вопросу препятствования въезду китайских граждан на территорию страны. Китайская делегация представила свою экспозицию на 13-й международной оборонной выставке «IDEX». Во Франции прошли манифестации против полицейского насилия. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Ряд экономических показателей в январе обрисовал радужную картину, говорящую об устойчивом росте и прогрессирующих реформах в Китае. Между тем, поддержание этой благоприятной ситуации для второй по величине экономики мира остается нелегкой задачей. Экономические показатели Китая в первом месяце 2017 года удивили рынок в нескольких аспектах, начиная от расширения производственной активности и заканчивая восстановлением торговли и ростом спроса на корпоративное финансирование. Деловая активность в производственном секторе Китая уже 6 месяцев подряд остается в зоне расширения, что сигнализирует об оптимизме предприятий касательно будущего спроса. Внешняя торговля Китая в минувшем месяце продолжила восстанавливаться благодаря улучшению состояния мировой экономики. Рост как импорта, так и экспорта исчислялся двузначными цифрами, а общий внешний торговый оборот страны вырос на 19,6% по сравнению с январским показателем 2016 года. В дополнение к улучшению внешнего спроса увеличивается и внутренний спрос. Цены производителей растут быстрее, чем ожидалось, вместе с ростом потребительской инфляции. Последние данные по кредитам и социальному финансированию свидетельствуют о том, что китайские усилия по проведению реформ действуют, о чем говорит меньшее число новых юаневых кредитов, выданных в прошлом месяце сектору недвижимости, в котором надулся мыльный пузырь по сравнению с кредитами, выданными промышленным предприятиям. Пока в этом году китайская экономика растет устойчиво и с лучшим качеством, поскольку предыдущие усилия в проведении реформ и соответствующие политические меры начинают давать эффект, сказал официальный представитель Государственного комитета КНР по делам развития реформ Джао Чэнсин. Официальные статистические данные о продажах недвижимости в январе будут опубликованы позже в этом месяце, но ожидается снижение цен в связи с ужесточением политики в этой области. Согласно распространенным в среду итогам исследования Академии общественных наук Китая, более чем половине 30 выборочных городов, включая Сучжоу и Ухань, цены на квартиры понизились или остались на уровне предыдущего месяца. Темпы роста продаж автомобилей в Китае резко замедлились и составили в январе 0,2% в связи с новогодними каникулами и сокращением налоговых скидок, тогда как в декабре 2016 года прирост составил 9,5%. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации автомобильной промышленности. Развитие новых локомотивов экономического роста – это основной критерий для оценки того, укрепляется ли экономика. «Кажется, Китаю предстоит проделать еще много работы», – сказал заместитель руководителя Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Джан Цзюньго. Для сокращения ограничений, сдерживающих развитие новой экономики, Китай решил ускорить процесс утверждения, пересмотра и отмены законов и нормативных актов и позволить местным властям реализовывать свои собственные правила для тестирования новых бизнес-моделей в секторах с низкими рисками, таких как логистика, образование, туризм. Об этом сообщил в прошлом месяце Госсовет КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И в китайской столице встретился с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Майтен Куана Машабане. Ван И заявил, что благодаря непосредственному руководству глав двух государств и совместным усилиям китайско-южноафриканские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства находятся на высоком уровне. По его словам, Китай намерен совместно с ЮАР и другими странами-членами БРИКС усилить взаимодействие и провести в сентябре этого года в Сямэне встречу лидеров этой организации. Генеральное консульство Китая в Чеджу сделало южнокорейской стране представление по вопросу о воспрепятствовании въезду китайских граждан на территорию Республики Корея. Генеральное консульство КНР в Чеджу сообщило, что в последнее время возросло число случаев воспрепятствования въезду китайских граждан на остров Чеджудо в Республике Корея. Генеральное консульство уделяет повышенное внимание этому вопросу, а также многократно контактировало с соответствующими ведомствами Чеджу и делало представление с требованием обеспечить законные права китайских граждан, как можно скорее организовать возвращение в Китай людей, которым было отказано во въезде в Республику Корея. Генеральное консульство Китая в Чеджу продолжит пристально следить за подобными случаями, оказывать необходимое содействие столкнувшимся с этими инцидентами китайским гражданам. В Национальном выставочном центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась 13-я международная оборонная выставка «Идекс». В выставке принимает участие представляющая 8 военно-торговых компаний делегация китайской обороны, сформированная Государственным управлением обороны науки, техники и промышленности КНР. Общая площадь экспозиции делегации составляет 1458 квадратных метров, что является максимальным показателем за все годы. Китайская выставочная делегация на реальных образцах, макетах, видеороликах и стендах демонстрирует посетителям самолеты, ракетные системы вооружений, танки, корабли, беспилотные самолеты, радары и другую технику и продукцию, включая противовоздушную ракетную систему большой дальности FD-2000, находящуюся в собственной интеллектуальной собственности Китая, средний многоцелевой истребитель четвертого поколения Гуин G-31, ракетный сторожевой 3000-тоннажный крейсер, боевой танк VT-4 и другие. В ходе выставки делегация также организует переговоры военно-торговых компаний с соответствующими странами и районами. Согласно имеющейся информации, данная выставка продлится 5 дней. В ней участвует свыше 1200 предприятий из 57 стран и районов. Международная оборонная выставка «Идекс» в Абу-Даби проводится с 1993 года. Выставки проходят раз в 2 года. Китайский батискаф «Тянь-Лун-2» успешно совершил серию погружений в Индийском океане для разведки глубоководных полиметаллических сульфидов. Таким образом, сейчас в реальной эксплуатации находятся китайские батискафы «Дяо-Лун», «Хай-Лун» и «Тянь-Лун». Все они созданы собственными силами страны. Как рассказали корреспондентам в Государственном океанологическом управлении Китая, беспилотный «Тянь-Лун-2» совершил 8 погружений, самое глубокое из которых на глубину 3320 метров, доказав свою надежность. Это произошло в рамках второго этапа китайской океанской научной экспедиции, проходящей под номером 43 с ноября 2016 года. Всего экспедиция состоит из 5 этапов. Главная задача первых 4 этапов, на выполнение которых отводится 170 дней, разведка полиметаллических сульфидов в юго-западной части Индийского океана. А последний, 5 этап, займет 50 дней и также нацелен на изучение полиметаллических сульфидов, но уже в северо-западной части Индийского океана. К концу июня нынешнего года экспедиция должна завершиться. Как и Тянь-Лун-2, пилотируемый Дяо-Лун и беспилотный Хай-Лун-2 спроектированы и изготовлены исключительно китайскими специалистами. Хай-Лун-2 отлично зарекомендовал себя уже в нескольких экспедициях, в том числе в Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Но самым известным среди китайских батискафов, безусловно, является Дяо-Лун. В настоящее время он задействован в другой океанской экспедиции номер 38. В последнее время сервис каршеринга, краткосрочная аренда автомобиля, появился в более чем 10 крупных и средних городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин, Чэнду, Ухань, Ханчжоу. Этот новый вид услуг активно завоевывает популярность у китайских потребителей. В настоящее время на китайском рынке каршеринга представлены не только автопроизводители, такие как Daimler, Chery, BYD, Geely и BYD, но и интернет-компании, предоставляющие услуги по вызову или аренде автомобилей через мобильные приложения, в том числе Didi и Togo. В каршеринге главным образом используются электромобили. По мнению специалистов, в последние годы по мере осуществления в Китае стратегии развития интернет-плюс и в рамках усилий по смягчению транспортной нагрузки в городах и сокращению выбросов двуокиси углерода, китайский рынок каршеринга имеет огромный потенциал. Многие сервисы каршеринга уже объявили о своих планах развития на текущие и будущие годы. Так, например, фирма F-Card при шанхайской корпорации автомобилестроительной промышленности вывела на улицы различных китайских городов 8500 автомобилей для каршеринга. В 2017 году она планирует охватить этой услугой в общей сложности 50 городов страны. В автопарке компании GoFun при автомобилестроительной корпорации Шоуци в Пекине имеется уже 1100 автомашин для каршеринга. Она планирует вывести в этом году 15 тысяч авто на улицы свыше 20 городов страны. Посольство Китая в Бельгии подтвердило, что двое граждан Китая получили незначительные травмы в результате схода с рельсов поезда в городе Лувен. Напомним, что недалеко от вокзала в Лувене сошел с рельсов поезд, в котором находилось свыше 80 человек. В результате один человек погиб, еще 27 пострадали. В настоящее время ведется расследование причин происшествия. Правоохранительные органы Пакистана задержали 5 подозреваемых в причастности к теракту в религиозном центре южной провинции Синд. Об этом в воскресенье заявил начальник провинциальной полиции Хваджа. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Хваджу, в ходе операции на границе между провинциями Синд и Белуджистан правоохранители, руководствуясь развединформацией, задержали еще 3 подозреваемых. В результате число задержанных достигло 5 человек. Начальник полиции заявил, что с помощью записей с камер видеонаблюдения на месте происшествия силы безопасности уже установили личность смертника. При этом он отказался сообщать другие детали, касающиеся личности террориста и хода расследования. Напомним, что с 13 по 16 февраля в Пакистане в результате нескольких терактов погибло 117 человек, сотни получили ранения. Во многих городах Франции, включая Париж, Ниццу и Нант, прошли демонстрации и манифестации в знак протеста против полицейского насилия. Французские СМИ сообщили, что за исключением Парижа, где число участников составило свыше 1000 человек, масштабы состоявшихся 18 февраля демонстраций и манифестаций были небольшими. Количество участников в других регионах составляло от нескольких десятков до нескольких сотен. Корреспондент на месте проведения манифестации на площади Республики в Париже стал свидетелем того, как перед завершением манифестации молодые люди провоцировали полицию, в результате чего несколько полицейских получили легкие травмы. После этого полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Крупномасштабных столкновений на месте проведения манифестации не произошло. После произошедшего в сентябре прошлого года взрыва американская компания SpaceX возобновила запуски космических грузовиков. Был осуществлен успешный запуск ракеты Falcon 9, направивший грузовой космический корабль Dragon к Международной космической станции. Также успехом завершилось возвращение на Землю первой ступени Falcon 9. Ракета стартовала с той же пусковой площадки, с которой стартовал первый пилотируемый корабль на Луну. В Монголии будет реализована программа расширенного кредитования Международного валютного фонда. Об этом на совместной пресс-конференции заявили власти страны и представители МВФ. По сообщению МВФ, фонд согласовал выделение Монголии 440 миллионов долларов кредитного транша сроком на 3 года. Наряду с этим другие международные партнеры также планируют поддержать программу правительства. В частности, Азиатский банк развития, Всемирный банк и двусторонние партнеры, включая Японию и Республику Корея, предоставят 3 миллиарда долларов, а Народный банк Китая своп-линию на 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Таким образом, общий пакет внешнего финансирования составил около 5,5 миллиардов долларов. Extended Fund Facility – это программа для стран, которые столкнулись с экономическими трудностями структурного плана и серьезными проблемами платежного баланса. Кредит подлежит погашению в течение 10 лет в соответствии с определенным графиком. При этом 440 миллионов долларов не будут выплачены единовременно. Вместо этого средства будут выделяться поэтапно в период реализации программы. Как отметил министр финансов Монголии Чойджил Сурен, в целях преодоления непростой экономической ситуации и стабилизации макроэкономического положения в стране, власти Монголии решили реализовать программу Extended Fund Facility. Напомним, что команда экспертов во главе с заместителем начальника отдела МВФ по странам Азии и Тихого океана Коши Матаем с 1 по 19 февраля работала в Улан-Баторе, продолжая вести переговоры с монгольскими властями для выделения стране возможного кредитного пакета. Из-за спада цен на сырье на мировом рынке и внешних долгов экономика Монголии, которая сильно зависит от экспорта угля и меди, находится в разгаре глубокого экономического кризиса. Республиканский онкологический научный центр Узбекистана и Российский онкологический научный центр имени Блохина подписали меморандум о взаимопонимании, сообщило информационное агентство «Жахон» МИД Узбекистана. По словам директора Российского онкологического научного центра имени Блохина академика Михаила Давыдова, данное мероприятие стало важным шагом на пути дальнейшего расширения сотрудничества. «Мы намерены интенсифицировать научно-практические связи, реализовать ряд проектов по обмену опытом, подготовке кадров и совершенствованию медицинского образования. Это послужит развитию медицины и охране здоровья населения». В Узбекистане разрабатывается государственная программа по развитию профилактики и лечения онкологических заболеваний на 2017-2021 годы.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». Широким распространением в стране мобильных платежных систем китайцам теперь достаточно лишь показать телефон на кассе в магазине, чтобы оплатить покупку. Согласно докладу, опубликованному китайским центром интернет-информации, в 2016 году более половины интернет-пользователей страны оплачивали покупки в офлайн-магазинах с помощью телефонов. А данные международной компании Nielsen свидетельствуют о том, что 86% китайских потребителей пользуются мобильными платежами и доверяют им. По распространенности различных инструментов мобильных платежей Китай намного опережает другие страны мира. Благодаря распространению новых технологий китайцы теперь могут смело выходить из дома без наличных денег. С помощью мобильного телефона можно купить цветы любимой девушке, оплатить билеты в кино, ужин в ресторане и другие развлечения. Подобные транзакции осуществляются по всей стране каждый день в огромных количествах, и популярность мобильных платежей из-за их удобства только растет. Привязанные к разным программам мобильные платежные системы преображают жизнь китайцев. С помощью ряда мобильных приложений люди могут вызвать и оплатить такси, записаться на прием к врачу без длительного стояния в очередях, заказать еду на дом, оплатить счет в ресторане. Для всего этого теперь достаточно нажать на экране смартфона пару клавиш. Как полагает проректор Института экономики Чжэцзянского университета Ян Лююн, быстрое распространение мобильных платежей в Китае обусловлено постоянным повышением уровня контроля над ними, высокой степенью признания со стороны пользователей, а также активным продвижением мобильных платежей различными компаниями. В Центре исследования финансового и промышленного развития при Пекинском университете заявили, что связь между мобильными платежами и форматом маркетинга O2O – Online to Offline – это основная тенденция нынешнего развития новой экономики. По мере распространения формата O2O в таких отраслях, как здравоохранение, общепит и туризм, количество площадок, на которых можно будет совершать платежи с помощью телефона, будет постоянно увеличиваться. По мнению специалистов центра, в ближайшие 10 лет удобные и безопасные мобильные платежи могут стать основным способом оплаты покупок в Китае. Стоит отметить, что мобильные платежи популярны не только в крупных, но и в маленьких городах страны. Даже в сельской местности частота использования мобильных платежей достигает 31,7%. Как полагают аналитики, Китай продолжит активно продвигать развитие интернета в стране и строительство соответствующей инфраструктуры, что создаст благоприятные условия для дальнейшего распространения мобильных платежей. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – диалог по безопасности. Аньсюан Дуйхуа. Диалог по безопасности. Аньсюан Дуйхуа. 17 февраля в Лондоне Китай и Великобритания провели второй диалог высокого уровня по безопасности, на котором совместно председательствовали ответственный секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Ван Юнцин и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Лайл Грант. Стороны в полной мере оценили успехи, достигнутые двумя странами после первого диалога, который состоялся в июне 2016 года, сойдясь во мнении, что в нынешней суровой и сложной международной обстановке в сфере безопасности необходимо и далее претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые руководителями двух государств по углублению сотрудничества в правоприменительной и правоохранительной сферах, расширять масштабы сотрудничества и искать новые пути взаимодействия по вопросам безопасности ради расцвета золотой эры двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран. В рамках диалога стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечению кибербезопасности и противодействию организованной преступности. Обсудили международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес. Достигли единства мнений по преодолению глобальных и региональных террористических угроз, борьбе с кибертерроризмом, обеспечению безопасности в сфере гражданской авиации, преследованию беглых чиновников, борьбе с торговлей людьми, противодействию телекоммуникационному мошенничеству и предотвращению преступлений в сфере финансов. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Диалог по безопасности. Аньсюан Дуйхуа. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
20 февраля 1990 года в Нью-Йорке состоялась первая специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по запрещению наркотиков. 20 февраля 1990 года состоялась 17-я спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН, первая спецсессия, посвященная проблеме запрещения наркотиков. В четырехдневной работе сессии приняли участие представители более 40 стран мира, в том числе и Китая. Главная тема сессии – международное сотрудничество в борьбе против незаконного производства, сбыта, спроса, оборота и распространения наркотических и психотропных веществ. На заседании были приняты декларация и глобальный план действий. Согласно декларации, период времени с 1991 по 2000 год был провозглашен десятилетием ООН по борьбе с наркотиками. В марте 2009 года на заседании комиссии ООН по борьбе с наркотиками на высоком уровне были приняты декларация и план действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с распространением наркотиков в глобальном масштабе. В этих документах 2019 год определен как крайний срок для реализации поставленных целей. На это время планируется и проведение новой спецсессии Генеральной Ассамблеи. 20 декабря 2012 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, было принято решение о проведении в 2016 году специальной антинаркотической сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На основе трех международных антинаркотических конвенций и соответствующих документов ООН на спецсессии 2016 года был рассмотрен прогресс в реализации декларации и плана действий, принятых в 2009 году. Подведен итог достижениям и вызовам, стоящим перед действующим международным механизмом и политикой по борьбе с наркотиками. Спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с наркотиками стала новой вехой в истории развития политики международной борьбы с наркотиками. Ее проведение имеет большое значение для расширения борьбы с наркотиками внутри Китая и налаживания международного сотрудничества в этой области. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о приоритетной стратегии занятости в КНР, определенной планом 13-й пятилетки на 2016-2020 года. Китай намерен реализовать приоритетную стратегию занятости. К 2020 году число работающих в городах будет увеличено на 50 миллионов человек. Трудоустройство и занятость – это основа выстраивания народного благосостояния, опора национального экономического развития. В недавно опубликованном китайским правительством документе 13-й пятилетки «План стимулирования роста занятости» отмечается, что он будет реализовываться по двум приоритетным направлениям – создание рабочих мест и подготовка квалифицированных специалистов. К 2020 году планируется увеличить численность занятых в городах на 50 миллионов человек. Коэффициент зарегистрированной безработицы во всех городах страны не должен быть больше 5%. Вместе с тем необходимо решать проблему по разрыву между профессиональным уровнем рабочих и реального спроса экономического сообщества, а также острую проблему занятости из-за структурного неравновесия. Согласно статистическим показателям, в период 12-й пятилетки численность новых рабочих в городах Китая 5 лет подряд увеличивалась на 12 миллионов человек в год. Соответственно, общее число новых рабочих мест составило 64 миллиона. Была успешно достигнута запланированная отметка. Однако в условиях новой нормали развития китайской экономики проблема по несовпадению структуры профессионального уровня рабочих и спроса экономического сообщества стремительно обостряется. Так выпускник вуза по имени Дзянь говорит, что найти подходящую работу очень нелегко.
Подав 20-30 заявок на поиск работы, в ответ я получил лишь 6 писем, да и эти вакансии мне не удалось занять.
Говоря о будущем, проблема трудоустройства останется острой. Это обусловлено такими факторами, как постоянный рост численности выпускников высших учебных и профессиональных заведений, переобучение и устройство работников в связи с плановым сокращением производственных мощностей, несоответствие персонала и занимаемого рабочего места и так далее. В плане о стимулировании роста занятости говорится, что необходимо повысить возможность трудоустройства и способность ведения бизнеса обеспечить полную качественную занятость. Об этом заместитель начальника Департамента по трудоустройству населения Государственного комитета по делам развития и реформ КНР господин Ха Цаню сказал, что по сравнению с предыдущими подобными документами, в нынешнем плане подчеркнуто создание политик и правильное использование социального ресурса. Стабильная занятость гарантирует социальную стабильность, личную гармонию, спокойствие семьи и безопасность страны. Ключевой показатель народного благосостояния в том, может ли государство гарантировать гражданам подходящую работу. Необходимо активно реализовывать политику занятости, поставить ее на центральное место в системе социально-экономического развития, включать ее в повестки различных административных институтов правительства. Как уже было отмечено, в плане предложено к 2020 году увеличить число рабочих мест, занятых в городах, на 50 миллионов человек, а коэффициент зарегистрированной безработицы в городах страны не должен превышать 5%. В этом процессе должно участвовать не только государство, но и частный бизнес. Необходимо стимулировать продолжительное поступательное увеличение объемов занятости. С помощью оптимизации структуры трудовых ресурсов гарантировать достаточное количество профессиональных специалистов. Чтобы добиться вышеуказанных целей, господин Ха Цзэню пояснил. Во-первых, необходимо увеличить потенциал формирования новых рабочих мест как основы экономического развития страны и общества. Во-вторых, надо увеличить возможности занятости с участием бизнеса. В-третьих, требуется гарантировать массовую занятость всех категорий населения, в том числе студентов, рабочих, безработных и лиц, живущих в стесненных условиях. В-четвертых, необходимо сбалансировать спрос и предложение на рынке трудовых ресурсов. И, наконец, в-пятых, обязательно нужно прилагать постоянные усилия по повышению квалификации трудящихся и повышению производительности труда. В документе указано, что для данных целей будет разработан механизм тренингов по обучению работников на протяжении всей жизни с целью повышения их квалификации и повышения производительности труда. К 2020 году общая численность квалифицированных рабочих в Китае должна достичь отметки в 170 миллионов человек. Среди них высококвалифицированных – 55 миллионов человек. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о том, что для улучшения обстановки с глобализацией необходима решимость государственных органов. Державная решимость.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
С прошлого года слово «деглобализация» остается в тренде. Часть людей винит глобализацию в замедлении темпов восстановления мировой и национальных экономик, увеличение масштабов расслоения между богатыми и бедными. Некоторые политики используют этот вопрос в популистских целях. Они, говоря о глобализме, продолжают продвигать различные схемы протекционизма. Поэтому поиск глобализации в настоящее время остается на перепутье. Так чем же является глобализация на самом деле? Пещерой Али-Бабы или ящиком Пандоры? Столкнувшись с нерешительностью и сомнениями мирового сообщества, председатель КНР Си Цзиньпин в Давосе выдвинул китайскую программу для устранения негативного влияния глобализации и стимулирования ее здорового развития, что вызвало горячий отклик и широкую поддержку международного сообщества. Мы не можем отрицать глобализацию как таковую из-за возникших в ее процессе проблем. Нельзя выплескивать ребенка вместе с водой. Необходимо выводить развитие глобализации на новый уровень, придавать большее значение эффективности и делать упор на справедливости, чтобы разные страны, различные социальные слои и народы совместно пользовались благами международного социально-экономического, технологического и прочих видов сотрудничества. С начала 21 века Китай целиком посвятил себя глобализации, стал ключевым участником этого процесса и его главным адептом. На сегодняшний день перед лицом факторов, сдерживающих и оказывающих негативное влияние на глобализацию, нельзя отступать. Необходимо решать проблемы с помощью повышения качества и улучшения экономической структуры отдельных стран и глобального взаимодействия в целом. Создавать новые двигатели и стимулы. Следует за счет содействия развитию технологий, стимулирования открытости и сотрудничества реализовать увеличение масштабов глобализации. Необходимо твердо и планомерно развивать глобальную свободную торговлю, инвестиции, всеми силами развивать глобальную взаимосвязь и взаимный доступ к результатам сотрудничества. Китай стремится к продвижению строительства одного пояса, одного пути, созданию зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, всячески содействует переговорам по достижению соглашения об отношениях всестороннего регионального экономического партнерства, предоставляет миру все больше общественных благ с тем, чтобы разные страны мира могли реализовывать совместный рост и достигли всеобщего процветания. Для улучшения глобализации необходима решимость государственных органов, державная решимость. Тема Всемирного экономического форума в Давосе минувшего года – чуткое и ответственное руководство. Эпоха призывает дальновидных лидеров держав выступать в качестве рулевых, чтобы вести людей вперед, несмотря на трудности, для совместного преодоления препятствий. В Давосе председатель КНР Си Цзиньпин тесно связал счастье китайского народа с благополучием народов разных стран мира. Он подчеркнул, что перед лицом трудностей нельзя терять веру и уклоняться от ответственности. Призвал совместно преодолевать трудности, что демонстрирует мировой настрой и державную решимость китайского лидера. Руководители других стран также не должны стать жертвами популизма, личных заблуждений, корпоративных интриг и так далее. Им следует смело придерживаться правильного направления развития, претворять в жизнь верные политические меры, справляться с трудностями, смело идти на обоснованные риски, совместно регулировать направление развития глобализации, пробуждать жизненные силы глобализационного развития, вести глобализацию в русле постоянного повышения качества и улучшений, приносить всем странам мира максимальное качество позитивных социально-экономических результатов.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Китайское бизнес-сообщество». С вами в студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы поговорим об ароматном рисе города Учан и как ему удалось завоевать доверие потребителей. Город Учан расположен в провинции Хэлунцзян, где выращивается один из лучших и популярных сортов риса, который носит имя места произрастания. Рис Учан славится своей белизной и нежным ароматом. Выращивание риса стало основой местной экономики и помогло повысить уровень реально располагаемых доходов местных жителей. Местные крестьяне торгуют в основном именно рисом. Заработав определенную сумму, многие задумались о переезде в город. Многие удивятся, но за счет продажи риса действительно можно заработать достаточно средств для приобретения жилья. В последнее время в городе Учан приобретение жилья в городе стало главным трендом у множества крестьян. Так, например, жилой комплекс под названием Аомингудзи является одним из самых высококачественных домов города. Средняя цена одного квадратного метра этого жилья составляет 3,5 тысячи юаней, около 515 долларов США. По словам эксперта по недвижимости, повышенный интерес крестьян к этому комплексу связан с качеством преподавания расположенных рядом школ. Крестьянин, занимающийся выращиванием риса из села Вэйго, что неподалеку от города Учан, Ян Хао, говорит: «Моя семья уже купила здесь жилье. Сегодня я привел своего родственника, чтобы он тоже задумался о покупке квартиры тут. Примерно половина жителей нашей деревни приобрела квартиры площадью от 80 квадратных до 100 квадратных метров. Многие разбогатевшие крестьяне приобретают жилье в городе целыми коммунами для того, чтобы сохранить социальные связи, получить хорошее образование, более доступное медицинское обслуживание и прочие городские услуги. Такого явления девелопер этой недвижимости не ожидал. Заместитель генерального директора харбинской девелоперской компании «Миндзян» господин Лю Цзифу сказал: «Согласно статистическим данным, в 2016 году наши квартиры приобретали примерно 70-80% сельских жителей и крестьян. Это высокий показатель. Особенно это удивительно для кризисного 2016 года». Заместитель секретаря парткома управления сделками в сфере недвижимости города Учан господин Фу Цзиньлун сказал, что 40% квартир города приобретаются сельским населением. В 2016 году городские жители Учан удивили не только объемами покупок недвижимости, но и автомобилей. Это носит массовый характер. В одном из дилерских центров Volkswagen наш корреспондент отметил, что основные клиенты являются крестьянами, выращивающими рис. Они говорят, что в деревнях более 30% семей приобрело автомобили, а в 2017 году купить железного коня намерено еще большее число крестьян. Директор дилерского центра по продаже автомобилей Volkswagen сообщил, что в 2016 году на долю крестьян пришлось 70-80% приобретенных авто. Более того, речь идет о быстрых разовых сделках. Рисоводы предпочитают выплачивать всю сумму разом. Замдиректора Бюро транспортных средств отдела ГИБДД Управления общественной безопасности города Учан господин Чен Тао сказал. Сейчас городские жители покупают меньше автомобилей. У сельских же жителей аппетиты, наоборот, растут. Начиная с 2015 года отмечается рост клиентов из сельской местности, которые приобретают как новые, так и подержанные автомобили. Но вернемся к самому источнику дохода сельчан. В пригородах Учана провинции Хэлунцзян выращивается особенный ароматный сорт риса Даохуасян. Благодаря особым температурным условиям рис здесь получается нежным и ароматным. Житель деревни Чанан, села Вэйго, города Учан, Дан Дяньцю, говорит.
В 2016
году я собрал 2,5 тонны риса. Сейчас доставка стала очень удобной и недорогой. Значительная часть моих клиентов заказывает рис через интернет. Часть приезжает самостоятельно. Рис Учан зарекомендовал себя. Марка популярна, пользуется повышенным спросом. В Учане источником орошения риса Даохуасян служит водохранилище Мопашань общим объемом 500 миллионов кубометров воды, которое характеризуется высоким содержанием минеральных веществ. Содержание органических веществ в черноземе рисовых полей также высокое. Более того, в городе Учан и окружающих местностях уникальный рельеф. Его с трех сторон окружают высокие горы. Выращенный здесь рис полезен для здоровья. У вареного риса яркий вид, ароматный запах и прекрасный вкус. Дун Дандзю сказал. В других местах мы не едим местный рис, а только мучные продукты, поскольку вкус прочего риса нельзя сравнивать с нашим. В 2016 году Дун Дандзю выращивал рис на площади 2,7 гектар. Он уверен, что в 2017 году рис принесет ему еще больше доходов. Его уверенность обусловлена прогнозами местного правительства, согласно которым за следующие 5 лет объем валовой продукции рисоводства Даохуасян превысит 50 миллиардов юаней, около 7 миллиардов 350 миллионов долларов США, с 18 миллиардов юаней, около 2 миллиардов 650 миллионов долларов США на сегодняшний день. Он сказал, что в настоящее время под рисоводство Даохуасян задействовано 2,2 миллиона му, около 146,7 тысяч гектар орошаемых земель. В настоящее время площади орошаемых земель трудно наращивать. Ежегодный урожай риса Даохуасян составляет лишь 1,15 миллионов тонн. При таком урожае, чтобы достигнуть цели в 50 миллиардов юаней, необходимо повышать качество и цену на рис Даохуасян. По словам Дун Дандзю, 3 года назад местное правительство потребовало от крестьян изменить традиционную модель выращивания для реализации более быстрого развития рисоводства. Сегодня все аспекты выращивания находятся под мониторингом и контролем через интернет. Даже под снегом автоматизированные системы регулируют глубину и температуру воды в орошаемых землях в соответствии с различными этапами роста риса Даохуасян. Дун Дандзю по этому поводу сказал. Наше оборудование может автоматически измерять глубину воды, солнечные батареи обеспечивают питание, а информация поступает в компьютерные системы. Орошение идет оптимально в соответствии с заданными параметрами. Над полями установлены камеры для того, чтобы следить за рисоводами, наблюдать, как они ухаживают за полями, добавляют удобрения и пропалывают рисовые поля. Все эти процедуры контролируются в строгом соответствии с государственными стандартами и отслеживаются техническим персоналом. Дун Дандзю также сказал, что для обеспечения высокого качества риса Даохуасян местное правительство требует от рисоводов применения именно автоматизированного оборудования, а также закупки аутентичных семян и рассады риса Даохуасян. Каждая покупка отслеживается. Рисовод отвечает за свои действия, демонстрируя удостоверение личности. В процессе выращивания нельзя применять химические удобрения и ядохимикаты, а исключительно органические удобрения и безвредные пестициды. В случае нарушения рисовод лишается разрешения на сельскохозяйственную деятельность. Дун Дандзю сказал. Вот здесь мы построили домик для уток. На поле на площадь 1 му выпускается пяток уток. Они эффективно убирают сорняки и обеспечивают навоз. Мы не используем пестициды. Глава управления сельского хозяйства города Учан, господин И Ян Чен, который проводит рабочие исследования, сообщил, что для укрепления позиции риса Даохуасян города Учан на рынке местное правительство подало заявление на регистрацию географического наименования «Рис Учан». Кроме того, было выделено более 10 миллионов юаней, около 1,5 миллиона долларов США, на создание системы мониторинга выращивания и обработки риса. В настоящее время все пахотные земли города Учан отслеживаются с помощью аэрофотосъемки. Каждый участок имеет конкретного ответственного подрядчика. На каждом участке контролируется содержание органических веществ, щелочно-гидролизуемого азота, доступного фосфора и прочих удобрений. Эти показатели напрямую влияют на цену риса. И Ян Чен сказал: крестьяне трепетно относятся к своим пахотным землям. Каждое предприятие оценивает цену на собственный рис в соответствии с качеством земли и условий выращивания. Разброс оптовых цен достаточно велик. Цена за 1 килограмм может составлять 5 юаней, 6-8 юаней. Рис, выращенный крестьянином при строгом надзоре, в условиях личной ответственности, продается местным заводам по обработке риса. В случае возникновения проблем легко можно найти конкретного хозяина земли для соответствующего взыскания, а также предотвращения махинаций, таких как, например, смешение некачественного или же риса неместного происхождения в упаковке. И Ян Чен сказал: удостоверение личности крестьянина – это своего рода банковская карта. Если с определенной площади земли можно собрать 2,5 тонны риса, тебе нельзя продавать больше этого объема. Только те самые 2,5 тонны или же меньше. У нас в реестре 2,2 миллиона му, 146,7 тысяч гектар рисовых полей. Урожай неочищенного риса составляет порядка 1 миллиона 150 тысяч миллионов тонн. Если урожай превысит этот объем, тогда это не рис Учана. И это повод для разбирательств, ведь рис – это наш бренд и источник дохода для тысяч и тысяч крестьян. И Ян Чен также сообщил, что для того, чтобы иметь наилучший аромат и вкус, рис Учана должен пережить низкие зимние температуры. Такой рис характеризуется пониженной влажностью до обмолота. После того, как рис переживает снег и низкие температуры, он становится настоящим качественным рисом Учана.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что с помощью модели «Долговая расписка» плюс «Быстрая оплата» QuickPass, платежная система China Union Pay и онлайновый ритейлер JD.com стремятся завоевать рынок мобильных платежей. В 2016 году в КНР было проведено мобильных платежных операций на общую сумму, превышающую 12 триллионов юаней, около 1 триллиона 750 миллиардов долларов США. Эксперты полагают, что к концу 2018 года годовой прирост объемов мобильных платежей Китая составит как минимум 20%. По оценкам сайта электронной коммерции Китая CBN.CN, 84,9% пользователей смартфонов используют свои гаджеты в качестве электронных кошельков. При этом 95% пользователей смартфонов платят с помощью двух платежных систем – Alipay и WeChat Pay. Alipay с 450 миллионами учетных записей является крупнейшей мобильной платежной платформой в Китае, с долей рынка около 68%. На долю WeChat Pay, принадлежащей компании Tencent Holdings, приходится 21%. Прочие интернет-гиганты не желают сдаваться и постоянно предпринимают все новые и новые усилия и меры для того, чтобы уменьшить разрыв и отхватить свой, пусть даже и небольшой кусочек, гигантского и перспективного пирога мобильных платежей. Эксперты полагают, что в 2017 году участники рынка платежей обострят конкурентную борьбу сразу по нескольким фронтам и направлениям. В сфере интернет-банкинга, мобильных платежей, служб заказа такси, различных информационных сервисов и O2O-услуг и так далее. Основатель китайского интернет-ритейлера JD.com, который занимает вторую позицию в Китае после торговых площадок компании Alibaba Group, господин Ричард Лю, Лю Цзянтун, в последнее время многократно и открыто озвучивал амбиции компании и делал акцент на активизации деятельности в сфере мобильных платежных операций. Вот что он сказал по этому поводу. Оглядываясь на прошлые 10 лет, я признаю, что моя самая большая ошибка – это то, что после получения первых крупных инвестиций я не вложил их в развитие мобильных платежных операций. Почему интернет-гиганты проявляют повышенный интерес к мобильным платежам? Дело в том, что именно платежные системы выступают в качестве основы стремительного формирования клиентской базы, при этом база лояльной и стабильной. Пользователи редко меняют средства платежей, к которым они привыкли. Точно так же, как после открытия карты в одном банке, они остаются с ним на многие годы. Интернет-аналитик господин Ян Сэнь по этому поводу сказал: платежи – это фундамент интернет-финансов. Как только производится платеж, у тебя появляется новый аккаунт. Для интернета важен посетитель, клиент. А для интернет-финансов самое важное – это сам аккаунт. Аккаунт, через него проводятся транзакции, пополняется электронный счет и так далее. Вне зависимости от предпочтений клиента, платежная система оперирует его финансами, которые идут на покупки, оплату услуг и так далее. Каждая компания, которая хочет развивать интернет-финансы, в первую очередь прилагает усилия для максимально широкого распространения системы своих мобильных платежей и для привлечения как можно большего количества пользователей. Эксперты отмечают, что за последние 2-3 года интернет-ритейлер JD.com совершил стремительный рывок в этой сфере. В 2014 году компания запустила систему JD Pay, которая позволяет совершать и принимать платежи с помощью одного единственного SMS-подтверждения. Моментальные платежи с помощью мобильного телефона принесли компании множество новых пользователей. В сентябре 2016 года JD.com представила так называемую долговую расписку, которая де-факто является беспроцентным займом, действующим в рамках данной системы мобильных платежей. Если абонент начинает использовать такой электронный финансовый инструмент, он получает значительные скидки и субсидии. Однако пользователь обязан использовать всю сумму в строго определенный период и, конечно же, вернуть в полном объеме займ. Кроме того, JD.com, налаживая тесное сотрудничество с разными банками и China Union Pay, стала активно использовать технологии NFC – коммуникация ближнего поля или ближняя бесконтактная связь. Это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между различными устройствами для совершения бесконтактных транзакций. С помощью NFC JD.com хочет отвоевать большую долю рынка офлайновых потребительских платежей. 4 января 2017 года дочерняя компания JD.com, Dingdong Finance, подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с национальной платежной системой China Union Pay. По соглашению, China Payments, принадлежащая компании Dingdong Finance, теперь может проводить процессинг онлайновых и офлайновых платежей, совершенных с помощью банковских карт China Union Pay, имитированных любым банком. Напомним, что в 2015 году China Union Pay также запустила систему «Облачная быстрая оплата», нацеленную на офлайновые платежи на небольшие суммы. Однако она не смогла конкурировать с оплатой посредством сканирования штрих-кода, системы оплаты, на которой действуют и Alipay, и WeChat Pay. Говоря о подписании соглашения с Dingdong Finance, президент China Union Pay господин Ши Вэньчао назвал сотрудничество в сфере мобильных платежей не просто приоритетным, а ключевым направлением развития компании в будущем. Вот что он сказал по этому поводу. Мы сотрудничаем с Dingdong Finance в сфере офлайн и мобильных платежей. Мы уверены, что благодаря мощной клиентской базе нашего партнера мы сможем добиться в этой сфере еще более значимых результатов. Эксперты уверены, что новая модель «Долговая расписка» JD.com плюс «Быстрая оплата» China Union Pay поможет обострить и без того жесткую конкуренцию на рынке мобильных платежей. Кроме того, партнерам будет трудно соперничать с Alipay и WeChat Pay. Ведь, как говорилось выше, пользовательские предпочтения меняются. Однако именно «Долговая расписка» как новый финансовый инструмент наверняка найдет свою аудиторию. Для привлечения новых пользователей в период празднования китайского Нового года партнеры задействовали все технические возможности и разнообразные маркетинговые инструменты, включая значительные скидки и субсидии. Все для того, чтобы пополнить свою клиентскую базу и заставить мигрировать уже имеющихся пользователей на новую платежную систему. Исполнительный директор компании Dingdong Finance господин Чен Цайшен на днях высказал свою точку зрения относительно перспектив развития рынка мобильных платежей. В свете постоянного и удивительно стремительного развития науки и техники, прогресс новых технологий продолжит оказывать еще большее влияние на сферу мобильных платежей. Необходимо учесть тот факт, что требования абонентов постоянно меняются, технологии совершенствуются, структура рынка также не остается неизменной. Поэтому обстановка, сложившаяся сегодня на рынке мобильных платежей, не является окончательной. Нельзя игнорировать потенциал сотрудничества финансовых учреждений и силу различных финансовых инструментов. Уверен, что сотрудничество JD.com и China Union Pay в определенной мере изменит текущее положение дел на рынке мобильных платежей, ужесточит конкуренцию. Напомним, что первая половина минувшего 2016 года для JD.com была убыточной. Однако, начиная с третьего квартала, компания сократила расходы и увеличила объемы выручки. Чистый убыток JD.com в третьем квартале 2016 года составил 807,9 миллиона юаней, около 118 миллионов долларов США. А выручка в отчетном периоде увеличилась на 38%, до 60,7 миллиардов юаней, около 8,9 миллиардов долларов США. Операционный убыток JD.com сократился до 416,2 миллионов юаней, около 61,2 миллиона долларов США. 667,2 миллионов юаней, около 98 миллионов долларов США, в третьем квартале 2015 года. В четвертом квартале итоговые цифры будут названы примерно в конце февраля этого года в годовом отчете компании. JD.com ожидает выручку на уровне 75-77,5 миллиардов юаней, около 11-11,4 миллиардов долларов США. В будущем интернет-ритейлер JD.com намерен вкладывать больше инвестиций в развитие мобильных платежей. Это однозначно отрицательно скажется на его текущих финансовых показателях, но позволит укрепить позиции на рынке интернет-торговли и электронных платежей и в долгосрочной перспективе обернется значительным ростом доходов. Эксперты отмечают, что для потребителей не важно, кто выйдет победителем в этой конкурентной гонке. Полноценная и жесткая рыночная конкуренция, несомненно, выгодна в первую очередь именно потребителям, поскольку интернет-гиганты в борьбе за клиента будут продолжать активно предлагать различные скидки, субсидии и так далее. Так что очевидно, что уже совсем скоро потребитель откинет свои консервативные привычки и начнет параллельно использовать множество платежных и финансовых инструментов, выбирая для каждого отдельного случая максимально выгодный вариант. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.